Дорогие друзья, вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье», и наш эфир продолжает очередная передача из цикла «Чтобы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии. Это руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, начнем, наверное, наш сегодняшний разговор вот с тех новостей, которые за последние две недели произошли в вашем обществе, те две недели, которые мы с вами не виделись и не слышались в эфире. Что нового было у вас?
Ну, нового-то не только у нас, но и в России. Я полагаю, что будут интереснейшие изменения. И ожидаю, что в позитивную, полезную, добрую сторону. Это в связи с результатами выборов. Больше об этой части говорить не буду, но радиослушатели понимают, как много значит результаты выборов и в Государственную Думу, да и в нашей Свердловской области. А вторая эта новость, она касается нас, нашего движения, которое я возглавляю. Ну, для радиослушателей скажу, что теперь надо уже говорить, что я две организации, два общества возглавляю. Это старое, которое 17-й год уже идет, это движение «Семьи погибших воинов» во Второй мировой войне. А второе – это тоже областная организация «Дети войны». Мы уже как-то об этом говорили в предшествующих передачах. Так вот, пришло письмо, естественно, пока по первой деятельности, по организации «Семьи погибших воинов» в период Второй мировой войны. Это из Германии. У нас там давнишние связи, уже лет 10, если не больше. И письмо пришло от организации германской «Общество помощи ветеранам войны и жертвам войны в России». Такая организация создана, и ее председатель в Дрездене, это доктор Ханна Лоре Дандерс, с которой мы поддерживаем многолетние, так сказать, дружественные отношения. Именно благодаря их поддержке пришлось побывать неоднократно на могилах захоронения наших солдат, которые погибли и в Германии, погибли в плену в германском. И, конечно, очень много вот совместной деятельности, которая позитивно сказывается на поддержке вот у нас внутри. Ну и в данном случае я прочитаю это письмо. Уважаемые друзья, коллеги, от имени нашего общества я сердечно благодарю вас за активное участие в деле примирения по поводу трагического события 70-летия со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз. Ваши письма, ответы на обращения нашего общества говорят о том, что вы готовы сказать свое слово примирения во имя будущего. На траурном митинге 22 июня 2011 года на кладбище мемориала Цайтхайн, тут сразу я поясню для радиослушателей, что это сравнительно недалеко от Дрездена находится мемориал памяти в Шталаге, ну, концлагерь можно назвать по-русски-то, Цайтхайн, где было захоронено большое число наших воинов, тут об этом говорится, умерших в плену, попавших туда не по своей воле и не ушедших из этого лагеря, чтобы в услужение там каких-нибудь войсковых соединений, которые в то время, ну, были от неминуемого голода, грозящей смерти, некоторые вынуждены были идти в надежде хотя бы так сохранить жизнь, это уж я от себя говорю, просто физическое истребление было, поскольку наше советское правительство отказалось от соблюдения норм, международных норм по обращению с военнопленными и не стало оказывать помощь, не подписав международную конвенцию и не подписав помощь по линии Международного Красного Креста, что другие страны-то сделали, вот, а наши не подписав. Поэтому обрекли на холодную, на голодную смерть наших солдат. Я вот продолжаю это письмо. 22 июня 2011 года на кладбище мемориала Цайтхайн возле города Дрезден, где захоронены до 35 тысяч советских военнопленных, солдат и офицеров, умерших в лагере, было волнующее события. У стелы мемориала на могиле появился впервые государственный флаг России, доставленный российскими ветеранами войны. И на митинге, продолжают чтение, на митинге сказали свое слово примирение родственники бывших военнопленных, узники концлагерей фашизма, ветераны войны России и Германии. Выступили со своим словом деятели общественности Германии и других стран, представители власти. Молодые люди передали российской делегации на могилах белые розы как знак примирения для ветеранов и жертв войны России. Что это за белые розы? Я тоже отвлекусь от в этом деле. Очень удивительное дело. В годы войны было сопротивление со мной Германии по отношению к фашистскому режиму. И там молодые ребята, студенты медицинской академии, решили создать общество противодействия гитлеровскому режиму. И у них был символ как раз белые розы. Но я хотел бы, пользуясь случаем, уважаемые радиослушатели, об этом отдельно, может быть, какую-то часть следующей радиопередачи, если у нас получится, рассказать об этом деле. Почему? Не безинтересно, потому что один из них, корни российские, вот один из этих молодых ребят, впоследствии был канонизирован как святой, как мученик. Это особенно важно для нас с вами, как христианин и православный по происхождению. Единым голосом, призывающим к миру и добру на нашей планете, прозвучало обращение к потомкам. К стеле мемориала в память погибших воинов легли венки и море цветов, звучала музыка, упоминали имена захороненных солдат. Слово «примирение» сказано. Многое предстоит еще сделать во имя будущего с обеих сторон. Благодарность вам за то, что многие годы вы были с нами вместе, поддерживая наше общество в проведении гуманитарной акции помощи ветеранам и жертвам войны России в укреплении нашей дружбы. Наше искреннее желание, чтобы все вопросы общественной и политической жизни везде и всюду решались без насилия и войн. Желаем вам и ветеранам, и жертвам войны, и активистам общественной деятельности в своих деяниях успехов и крепкого здоровья. Низкий поклон вам. Дрезден, 14 ноября 2011 года. Доктор Ханнелора Дандерс, председатель общества. Вот такое письмо. На мой взгляд, оно во многом обязывает. Ну и я искренне как раз предрасположен к тому, что уж 70 лет прошло, и хоть у меня отец погиб, и у всех у наших, но надо вести дело к примирению. Второе письмо тоже пришло из Германии. Это вот мне буквально приехал товарищ из Германии, передал вот эти два письма. Одно я зачитал, второе тоже такое вот. Оно адресовано советскому солдату, который имеет, ну, как инвалид войны, и как солдат он имеет прямое отношение вот к деятельности российско-германских отношений по линии ветеранов Второй мировой войны. И вот ему пришло письмо, в котором есть также фрагмент, посвященный нашей организации. Его благодарят Виктора Сергеевича, сердечно благодарят вас за его письмо. Это пишет председатель германского общества взаимоотношения по линии Министерства иностранных дел с другими государствами стран мира, ну, в частности, с Европой тоже, и с Россией, это доктор Гельмут Домке. Я помню, было интереснейшее вручение года два назад, я, по-моему, об этом говорил, вручение первого приза именно организации вот этой германской по взаимоотношению России и Германии, вот этих добропамятных отношений по сохранению памяти о погибших и помощи ветеранам войны и жертвам войны. И это проходило в Министерстве иностранных дел нынешней Германии в Берлине. Вот, и там и выступал доктор Гельмут Домке и благодарил в то время вот эту деятельность, в данном случае Хайнелоре Дандерс. И здесь вот он тоже упоминает, что я тронут очень выражением ваших чувств и размышлений в связи с возложением венков в день памяти 22 июня в Цайтхайне в 2011 году. Большое спасибо Свердловской региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» за их впечатляющий адрес примирения к нам в Германии. Ну, это мы в свое время направляли туда адрес в память вот этой 70-й годовщины, начала Великой Отечественной войны. И вот пришло такое ответ, он еще и продолжается. Но вот этот главный фрагмент я выделил.
Сейчас, Алексей Александрович, вы перейдете к тем письмам, которые пришли, и каждое письмо – это, опять же, отдельная, достаточно большая тема для разговора, такая серьезная тема.
Да, да. Вот необычное, так сказать, письмо. Но, как я понимаю, нас с вами слушают не только в Свердловской области, видимо, оттуда, откуда-то идет, они, правда, не написали, что и как, от руководителя школьного краеведческого музея имени гвардии лейтенанта Ходыревского Юрия Дегтярева. Это из Курской области, Курский район, село Полянское. Там средняя школа Полянская, средняя общеобразовательная школа. Вот оттуда, из школьно-краеведческого музея, пришло письмо. Уважаемый председатель организации, обращаюсь к вам с большой просьбой оказать помощь в поиске сведений о ветеране Великой Отечественной войны, гвардии полковнике Бушине Михаила Алексеевича 1903 года рождения, бывшем командире 121-й стрелковой дивизии. В послевоенное время проживал в Свердловске по улице Сибирский тракт, угол Восточный, дом 2/25, квартира 5. Михаил Алексеевич умер в 69-м году, похоронен в Свердловске. По некоторым сведениям, его жена Мария Ивановна также умерла в 70-е годы, похоронена в Свердловске. В Свердловске проживала его дочь, жена офицера, работала врачом. В 121-й стрелковой дивизии под командованием полковника Бушина в феврале 43-го освобождал от фашистов Курск и наш Курский район. Мы проводим поисковую работу, и для нас важны любые сведения о Михаиле Алексеевиче Бушине. Может, в Екатеринбурге живет еще кто-то, кто помнит и знал Михаила Алексеевича, родственники, соседи, друзья его, семьи и так далее. Их адреса для переписки важны. Может, у них сохранились фотографии, на каком кладбище Екатеринбурга он похоронен, сохранилась ли его могила. Повторюсь, для нас важны любые сведения. С уважением и надеждой на понимание, Дегтярев Юрий Владимирович. Очень будем ждать ответа. Вот такое письмо. Что интересно, это место, где, вот указывает, жил. Я в детстве-то жил рядом. Сибирский тракт, угол Восточный, это около столбов, как это мы называли. И я постоянно, каждый день, ходя в школу, проходил мимо этого места. Это здание действительно построено японцами, как помню, сразу после войны. И там офицерский состав жил. Ну, естественно, я не помню этого дела, ветерана. Но там мои знакомые живут, и я постараюсь через них вот это свежее письмо пропустить, и не зря зачитываю его, что, возможно, кто-то из моих, так сказать, радиослушателей, из наших с вами, Полина Борисовна, радиослушателей, откликнется на эту просьбу. И в конце передачи, как правило, называем телефон, я называю телефон и адрес для переписки, может быть, мы, как говорится, тут какие-то данные найдем. А пока я хотел бы, что меня побудило в этом плане не сразу в этот дом идти. Ясно, что офицерская семья, маловероятно, чтобы она оставалась там. Потому что, как правило, их тусовали по всей России, да и за пределами России. Группа советских войск и Германии и прочее. Много такого. В Венгрии они были, наши войска. Так что маловероятно, что там кто-то остался в этом доме. Но заинтересовала в целом судьба не столько полковника Бушина Михаила Алексеевича, сколько тех, кто погиб в 121-й стрелковой дивизии, сражаясь за Курск. Вот это важно, чтобы какие-то были корни, связи, кто отдал жизнь за Курскую область вот в этой Курской битве. И свердловчан таких немало погибло. Но я вот выбирал, кто именно вот в этой дивизии. Ну и нашел, что, положим, 121-я дивизия, она, значит, входила в состав 60-й армии, и среди погибших, а тут их много, я просто назову некоторых буквально, вот, самые, чтобы, вот я отвечу в адрес Дегтярева, руководителя школьного вот этого музея из Курского района, что там надо чтить не только полковника, но и тех курян, или, я не знаю, как называют, жителей Курской области, которые отдали жизнь. Вот в данном случае Сердюков Сергей Васильевич, рядовой, из 383-го стрелкового полка. Он сам родился в Курской области и призван был райвоенкоматом Льговским. Погиб в эти дни как раз, когда Курское были сражения 15 марта 43-го года под городом Рыльском Курской области, там, где была вот в это время вела бои 121-я стрелковая дивизия. Что интересно, есть письмо сослуживцев в адрес родственников именно Сердюкова. Это от 28 сентября 1946 года. Я нашел это вот письмо в этом архиве военном. Письмо подтвердило, что вот так и так выражаем свою сочувствие, скорбим вместе с вами, ну и отомстим. Это прямо во время войны было написано, в 43-м. Другой старший сержант Бакренко Павел Артемович 19-го года. Он тоже из 383-го стрелкового полка. И тоже призван из Льговского райвоенкомата Курской области. Вот. И там тоже вот в адрес и Сердюкова, и вот Бакренко лейтенант Лобузов, он подтверждал вот письмами своими в адрес родственников, что ваш родственник убит в селе Волобуево Рыльского района Курской области 14 марта 43-го года. Там 15 марта вот Сердюков, это вот 14-го, и с подписью такой вот. Дальше Горбатов Яков Гаврилович. Он 28 июня 42 года без вести пропал в Петровке Черемисенского района Курской области. То есть там много солдат. Я не зря это читаю, чтобы тем руководителям школьных музеев и вообще составам, активу школьных музеев надо обращать внимание, на мой взгляд, не только на командующих, командиров дивизий, полков, но и воздавать должное памяти погибших, которые из этой же Курской области или освобождали этот край, эту землю. Ведь не только одни полковники принесли победу. У нас как-то вот так вот заведено, к сожалению, с советских времен, что если чего-то, так только вот фигуранты, перед кем можно преклоняться. Преклонение достоин, конечно, полковник Бушин, но куда деваются солдаты, куда деваются наши отцы, которые, на мой взгляд, были все-таки причастны к этим великим подвигам, а о них, как правило, ни слова. Я еще одно письмо прочитаю. Обратилась ко мне Любовь Петровна Петрова из Екатеринбурга. Она в Верхесецком районе живет. Значит, обратилась по поводу того, хоть какие-то сведения найти по ее отцу Лыскову Петру Ивановичу. Значит, я посмотрел, вот составил довольно подробную справку, что и как. И сейчас доведу ее вот до сведения, потому что она тоже имеет интерес особый. Вот эта судьба, она не единична, к сожалению, вот в памяти наших людей. И отношение может косвенно иметь ко многим. Но в данном случае, вот что я скажу, Любовь Петровна, провел поиск по информации по вашему запросу. И что выявилось? В книге памяти, именно в книге памяти Кировской области, откуда он был родом, и, значит, в томе третьем на 374 странице есть такая запись. Копия страницы-то я прилагаю и прочее, что вот он был на фронте и без вести пропал, вот это указывается. Также есть сведения о Лыскове Петре Ивановиче в Центральном архиве Министерства обороны. И хотя год рождения не совпадает вот с сообщенным вами, Любовь Петровна, но полагаю, что ошибки-то нет. В донесении последнего периода Зуевский райвоенкомат Кировской области 1946 года, это откуда он уходил, призывался, на странице 66 есть запись: Лысков Петр Иванович, красноармеец, рядовой, беспартийный, 1905 года, не 1906 года, обратите внимание. Далее указано место рождения. Деревня Левинцы, может быть, Спасозаозернический сельсовет Зуевского района. И что важно, что полностью совпадающее с вашими данными, которые вы мне указали, указано также имя жены Лыскова Наталья Демидовна, тоже совпадает с вашими данными. Далее райвоенкомат указал, что последнее письмо от него было отправлено 8 сентября 1941 года с дороги. И райвоенкомат записал: пропал без вести 18 сентября 1941 года. Вот это донесение поступило в Центр по учету потерь в Москву, где определили новую дату. Ну, как они определяли это? Так, произвольно. ДЕК-41, то есть это сокращенно, если полностью, там вот так коротко написано в военном документе. Это означает: пропал без вести в декабре 1941 года. Но место-то не указано. К слову, эти данные в 1946 году военкомат получил от вдовы, так как другими сведениями в тот период армия не располагала. Ну, мы уж с вами десяток, если не сотню примеров таких приводили, когда сведения армия запрашивала от семей, а не сообщала семье, потому что тут плохой был учет. Других достоверных сведений вот я не выявил. Есть, правда, одна информация, выявленная углубленным поиском, потому что мне показалось, ну, надо еще посмотреть что-то, и, возможно, что-то найдется. И вот касается она солдата Лыскова, попавшего в плен. Это сведения из донесения управления тыла 3-й армии. Там на странице 147 в строке под номером 2793 есть крайне лаконичная запись. Лысков 20 апреля 43 года, значит, мокрота 12 ВК не найдена. То есть медицинский такой термин. Что это такое, дальше объясню. Как следует из документа, в котором на немецком бланке эти слова записаны по-русски. Речь идет о записи на прием в лазарет Шталага, то есть лагеря для военнопленных, и кратком результате обследования. К сожалению, нет в журнале приема, и, в общем-то, и не должно быть ни имени, ни отчества, ни места рождения больного, нет и данных о смерти. Для этого просто существовали другие формы учета, но они в данном случае не выявлены вот в этих архивах. Мною проведены дополнительные работы по уточнению сведений о военнопленном Лыскове. К сожалению, среди однофамильцев военнопленных не выявлено ни одного Петра Ивановича из Кировской области с близкими годами рождения. Среди Петров нет родственников, жен с именем Наталья Демидовна. Конечно, нельзя утверждать и исключать, что найденные по имени Лысцов, без имени Лысцов, ваш отец. Но добавлю, что речь идет о солдате, содержавшемся в лагере 352. Это Шталаг 352. По имеющимся сведениям, лагерь имел филиалы, поэтому требуется отдельно провести исследование силами внуков и правнуков солдата. Уверен, что у вас правнуки владеют этим компьютерами, базой поиска. Пока же могу предположить, что в апреле 43-го года он находился или в районе Белостока, Польша, или в районе Минска. Для подтверждения факта участия в войне вашего отца в органах соцзащиты достаточно предъявления извещения, если оно есть в семье, или из данных из книги памяти Кировской области. По вашему запросу Кировская область может это подтвердить, если в соцзащите Верхосетского района почему-либо сами не войдут в официальный сайт и не сделают распечатку из книги памяти Кировской области. Если недостаточно книги памяти, то можно подтвердить ваше родство с матерью и отцом по свидетельству о рождении из данных из донесения Зуевского райвенкомата. В случае желания дальнейшего уточнения сведений о судьбе отца, я все-таки рекомендую обратиться в архив ФСБ Кировской области. Консультацию вам даст наша областная ФСБ. Сведения о военнопленных могут находиться в органах ФСБ по месту проживания находившегося в плену. Прошу вас, Любовь Петровна, и держать меня в курсе дальнейших поисков. Я, уважаемые радиослушатели, рассказал вот этот пример, потому что он у многих встречается. Вот как быть и что по поводу розыска сведений? Вот по этим данным числится, что он был в плену, но нет сведений, что он погиб. Возможно, была уготована судьба вот нашего солдата, который попал в плен, так же, как тысячи и тысячи других, что он мог быть живым на окончании войны, а дальше уже в советских лагерях после войны окончательно угробили солдата без имени и без почестей. Поиск должен продолжаться, но там уже конкретно по родственному отношению должны в органах ФСБ самим родственникам предоставлять данные. Там такое установлено правило. Буквально недавно обратился ко мне Александр Иванович. Он мой ровесник, значит, живет в Чкаловском районе. И, естественно, его интересовало, что там и как можно получить какие-то подтверждения по его отцу. Ну, я, во всяком случае, так его понял поначалу. Он интересовался судьбой отца, Педаш Иван Григорьевич, 14-го года рождения. Я провел поиск, значит, решил ему передать эти данные. И вот, и передавая подборку копий документов о судьбе его отца, воевавшего, в частности, я уточнил, в армии 22-й, я говорю, это трагические сведения, что 22-я армия. А говорит, а что это такого 22-я? Меня удивило, что мой сверстник вот не наслышан о 22-й армии. Ну, это бывает. 170-й дивизии служил его отец, вот эта армия, дивизия входила в состав этой армии, и погибшего в тяжелых условиях. А вот на это сын погибшего спросил, и куда я с этими бумажками, что они дают? У меня было первое желание не вручать эти находки человеку, которому безразлична новая информация о судьбе его отца. Я у него спросил, а дети у вас есть? Да, две дочери, внуки. Я говорю, а разве им не интересно узнать о судьбе деда? Почему вы первым делом хотите получить льготы, деньги за отца? А память, а достоинство солдата что? Что-то значит или нет? Кажется, его интересовала бумажка, чтобы прийти где-то там вот к льготам. Понятно, что все мы в эту нищету погружены с советских времен. И дошло это до того, что я вот уже потом, как говорится, поостыл маленечко, потому что такого рода подходов-то, и я уже по радио неоднократно об этом говорил, вот эта меркантильность на первом плане, она ведь в какой-то мере привита с советских времен, что мы нищета такая, особенно те, которые потеряли отцов, что мы даже не сознаем, что это защитники Отечества, что они внесли величайший вклад. Почему так произошло? Я не ругаю задним числом, хотя так это довольно резко я высказал это дело Александру Ивановичу-то, моему ровеснику. Но все десятки лет ни одного доброго слова по безвести пропавшим, ни одного упоминания в период советской власти, и, к сожалению, сейчас это маленечко продолжается, уважительного отношения к тем, кто отдал жизнь. Так только вот иногда скажут, что никто не забыт, ничто не забыто. Никто и не вспоминал. Никто и не захоронил людей, солдат, которые на нашей территории похоронены. За рубежом этого не встретишь, там захоронены наши солдаты руками других, граждан других государств. А здесь вот так. И человек, как и многие из нас, превращены вот к просителя. А нельзя ли вот на этом фоне чего-нибудь там, какую-то льготу получить? Уважаемые радиослушатели, как велико значение памяти. Его надо снова восстанавливать. Возможно, вот в новых условиях, когда что-то, возможно, поменяется в отношении к памяти павших, наверное, что-то придет к изменению. Я напомню, вот сейчас вот держу в руках этот документ и вижу перед собой, перед глазами, хотя мысленно я не принес этот документ, когда обратился наш бывший губернатор области по просьбе многих ветеранских организаций, обратился в адрес, так сказать, Кремля, это в 2000 году было, чтобы посмертное награждение погибших было. И оттуда пришел ответ, ну, естественно, не от президента, а Кремля, но то это называется служба управления по государственным наградам при президенте. И там пришел ответ такой: поскольку погибло много, а награда стоит 300 там, рублей с чем-то, то государству неподъемно такие большие затраты. Вот такой ответ, на который я прямо назову циничным в то время. Я надеюсь, что сегодня такого наверняка не должно быть подхода. И мы снова будем обращаться. Следующее обращение – это Огородникова Людмила Николаевна. Она жительница Октябрьского района нашего Екатеринбурга. Тоже вот интересная судьба насчет отца. Вот сразу держу справку, которая есть. Стрелок 471-го стрелкового полка, рядовой Шишкин Николай Петрович, 1912 года рождения. Это справка, которая ей выдана, так сказать, рождение Марийской АССР, Парангинского района, Сабанурского сельсовета, призван в ряды армии, погиб 20 августа 43 года, погиб. Похоронен в полутора километрах западнее деревни Гурикова, Кировского района, Смоленской области, сейчас Калужской области. Жена Шишкина Анастасия Егоровна проживала, ну, там указано Марийская ССР, Санабурский сельсовет. Вот такой документ. И когда вот мы разговаривали с нею, оказалось, что довольно-таки интересно. Она рассказывала: мы получили такое извещение в годы войны, и полсела села прибежали к ним в избу, в деревню, рыдали товарки, так сказать, подруги и односельчане, матери, вдовы, как они тогда посчитали, что вот погиб их кормилец. И она, как ее звал отец, Милка, шестилетняя, рыдала навзрыд, и вот кончилась война, и он пришел домой, раненый, на костылях, кто-то ему помог еще подойти к дому, вот таким путем. Ну и что, что он пришел домой? Вот у меня удивительный документ, свидетельство болезни, которое вот выдано было. Значит, в 44-м году Шишкин Николай Петрович, по мобилизации, рядовой, 12-го года, ну, все это совпадает. Вес 55 килограмм, это при его росте там 165. Далее написано, какое состояние, в каком госпитале. Вот описывают врачи. На внутренней поверхности правого плеча рубец 10 сантиметров на 2,5 сантиметра шириной. На боковой поверхности груди справа подковообразный рубец 12 сантиметров на 4 сантиметра. Рубцы – это следы бывших ранений в Отечественную войну. Ну, надо будет сказать нашим радиослушателям, до окончания войны войну не называли Великой Отечественной. Она тогда называлась Отечественной войной. И дальше опухшие ноги, невозможно там ступать и прочее, постельный режим, диета, все это лечение. Признан негодным к военной службе, оставлением на особом учете, переосвидетельствованием через 6 месяцев. Ну, фронтовики и инвалиды, если они слушают нас, могут ухмыльнуться. Действительно, раненые, которые ранения там без ноги, без ручей, нет, надо было через каждые 6 месяцев появляться, переосвидетельствовать, наполняя коридоры учебных учреждений. Это я помню не только, поэтому я так вспоминаю, как это было. И вот дальше. Следовать пешком может, там в форме написано, может или не может, подчеркнуто, следовать пешком может. В провожатом не нуждается, подчеркнуто. И заболевание обусловлено какими причинами? С прохождением военной службы. Заболел в воинской части в тылу. Вот так вот, шагай пешочком домой, солдат. Таким путем. Это уже не первый раз такие. Особенно, когда женщину, помню, я читал тут раньше где-то, сколько уж месяцев, не помню, назад, когда женщина, больная и прочее, с фронта возвращалась, путь следования пешком. Это не нынешнее отношение к солдатам. И вот привезли его на костылях, а в 48-м он умер. И, естественно, никаких документов, ну, в смысле, не какого участия, что участник войны, там прочее, каких-то наград. Все это мимо. И даже интересно, сейчас вот появился сайт «Победители», ветераны могут себя там найти, победители. И там вот те, которые умерли до 90-х годов, ну, до 96-го или где там последние годы, до 2000-го, по-моему, года, тех не включили. Они как бы не победители. Этих данных не собрали. И даже в пояснительной записке к этому сайту победителей нету этих извиняющихся слов, что, мол, к сожалению, не могли данных по всем. Поэтому вот такое еще.
Алексей Александрович, уже заканчивается наше время в эфире. Давайте назовем ваш адрес, продолжает сбор информации вашей организации «Дети войны», куда обращаться, куда писать.
Уважаемые радиослушатели, запишите, пожалуйста, адрес. Адрес, индекс, это для писем. 620-075, 620-075, повторяю. Екатеринбург, АЯ 41. Екатеринбург, АЯ 41, ну, это абонентный ящик, коротко. Зыкову Алексею Александровичу. Далее я веду приемы по адресу Екатеринбург, Тургенева, 11. Ну, вход со стороны улицы, там одна дверь черная, так что найти можно. Екатеринбург, Тургенева, 11. Буду вести приемы понедельник, среда и четверг. Это с 11, ну, наверное, до 2. Ну, и телефон, если кого-то заинтересует, чтобы поймать там меня. Телефон 350-43-52. Повторяю, 350-43-52. Улица Тургенева, 11.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мы продолжим эту беседу на волнах радиоканала «Воскресенье». Я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и новой организации «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до встречи.
До встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист столетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окол. Был у чёчи смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей, роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.